Труковский сад. Самарские журналисты о главном.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня вышел в эфир 40-й выпуск программы «Струковский сад». Напомню, что это совместный проект Самарской областной организации Союза журналистов и ГТРК «Самара». Программа выходит по средам на волнах Радио России «Самара». Мы слышим с вами замечательный вальс Шатрова. Известно, что он был написан в Самаре, впервые прозвучал. Это одна из любимых наших музыкальных заставок. Мы каждую программу слушаем всевозможные варианты, вариации, возможности исполнения певцов, хоров, различных музыкантов, аранжировок. И наслушаться невозможно. Хочется все время слушать его и слушать. Мы сегодня говорим по теме, которая называется так. О чем поют в Самарской области и что говорят, вспоминая историю нашего края. Вот если говорить о речи, о языке, то мне кажется, что существует несколько уровней языкового общения. Ну, во-первых, официально бюрократический, где города стали называть округами, районы муниципальными образованиями, деревни называют теперь сельскими поселениями. Есть там еще много чего, о чем не больно-то хочется говорить, потому что как-то это не вызывает симпатии к языку. Есть приблотненный язык, на котором общаются в социальных сетях интернета. Есть полуматерный язык улицы, который нагло лезет в уши, невзирая на то, кто рядом, дети или старики, или другие какие-то люди. Есть смесь всего этого, на котором происходит общение обычных людей в обычной жизни, когда есть немножко и приблотненность, и хулиганский, иногда и матерный какой-то матерок услышать можно просто в транспорте. Но я почему это говорю? Потому что есть еще два речевых потока, составляющих гордость нашего языка. Они являются именно предметом нашего национального богатства и гордости. Наличие этих жемчужин дает надежду, что сам язык обогатится от этого богатства, которое существует, которое сохранилось благодаря стараниям и трудам энтузиастов-ученых. Я сегодня пришел в студию с одной из своих самых любимых книг последнего времени. Она называется «Пословицы русского народа» Владимира Ивановича Даля. Это в последнее время действительно моя самая любимая книга, я ее часто открываю. Я сегодня ее буду цитировать, и вы сами убедитесь, какие замечательные перлы, какие есть замечательные вещи, которые хочется, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Свое предисловие автор перед выходом написал в 1853 году. Тема нашей сегодняшней программы, напомню, о чем поют народы Поволжья, о чем говорят, вспоминая историю нашего края. И вот я сейчас с удовольствием представлю вам гостя нашей программы. Это музыковед, заслуженный деятель искусств России, фольклорист, член Союза композиторов Инна Александровна Касьянова. Здрасте, Инна Александровна.
Здравствуйте.
Рад вас видеть и слышать, и все, что у нас сегодня пойдет, я думаю, будет на пользу и вам, и нам, и всем. Поэтому с такими людьми, как вы, нужно обязательно встречаться, общаться и слушать то, что знаете вы. Инна Александровна Касьянова хорошо известна не только в нашей области, а, конечно, за ее пределами. И вместе с группой профессионалов-энтузиастов Инна Александровна работает над изданием очередного тома масштабной многонациональной антологии «Духовное наследие народов Поволжья». О том, как начиналась этнографическая жизнь в Самаре, кто стоял у истоков национального возрождения, мы и поговорим сегодня. О чем говорится и как это выражается в песне, это еще один пласт речевой культуры русского языка. Вы согласны с моей вот
безусловно,
такой мотивацией?
Безусловно. Безусловно, правильно.
Хорошо, тогда, если позволите, я немножко Владимира Ивановича Даля вначале для затравки дам, а потом мы продолжим. Ну, начнем, наверное, с Волги, да, потому что не так много у него поговорок о Волге, но все-таки есть. «Волга – добрая лошадка, все свезет».
Ох, как хорошо.
Да, прекрасно. «Волга плыть долго, а Дунай широко. Видно, Дунай с Волгой не сольются. Волга всем рекам мать. Волга-матушка широка и долга. Волга-матушка глубокая, раздольная, разгульная. Божья коровка, полетай на Волгу, там тепленько, здесь холодненько». Это совет, кому нужно куда-то поехать. Видимо, с севера дальнего, что наши места оказались теплыми. «Волга закоклячивает, да облобачивает». Это бурлацкая вообще такое присказка. «Не видавший море, не видал и горя. По колени ноги оттоптал». И последнее. «Гулял млад вниз по Волге, а набрел смерть близ невдалече». Как мудро, да?
Ах, как хорошо. Да. Но это у нас, это уже будет пятый или шестой том, куда мы обязательно ведем поговорки,
да,
записанные Далем. Обязательно.
Да,
это должно, нужно сохраниться, чтобы,
рад, да,
чтобы это знали, чтобы не просто осталось так.
Да.
А пока у нас история такова, если вас интересует история антологии. Значит, во-первых, в 60-х годах, в конце 60-х годов у нас шла активная работа по пропаганде, по собиранию фольклора. Михаил Иванович Чувашов, учитель физики Шанталинской школы, выйдя на пенсию, вот я с ним работала 9 лет, я не знала, что он тяжело болен. Это человек огромного мужества еще, помимо огромной мудрости. Он вместе с Владимиром Львовичем Мецителло вел передачу «Шкатулка песни народные». 15 минут. 15 минут в неделю. Но эти 15 минут, они играли огромную роль. Люди писали на радио. Люди просили приехать и записать то, что они поют и знают, в ответ на то, что они слышали в этой передаче. Таким образом, Михаилу Ивановичу удалось записать совершенно удивительные вещи. Например, плачи на смерть наших космонавтов Гагарина, Комарова.
Даже так?
Да. Притом, когда мы показывали их на конференции, нам задали вопрос. Это, наверное, провокация. То есть приходит фольклорист, садится перед плакальщицей и говорит, ну, попричитай на такую-то тему. Попричитай о таком-то. Вы знаете, это было не так. Во-первых, в архиве у Михаила Ивановича сохранились письма. Он записывал тех людей, которые писали ему. «Приезжай, хочется тебе спеть». И вот передо мной, например, вот три плача о Комарове. Вот по тексту я, конечно, не могу вам приводить мордовский текст. Я привожу
в переводе.
В переводе.
Угу.
Вот даже вот таких вот три совершенно разных плача, они три плача, записанные даже в разных селах, они говорят о том, что люди как свое личное горе приняли смерть Комарова.
Это же не по заказу, никто же не заставлял.
Нет, только вот движение души.
Mm-hmm.
Вот один плач начинается так. Просто как сказ эпический. Набегали тучи темные, проливали частый дождичек, замокали соловьи, притихали птахи певчие, и курчавая березонька низко клонится. Над рекой студеной ивушка грустно клонится, не могу я горемычная, и сердечко горе выплакать, не могу тоски страдания высказать, не могу я слова скорбного вымолвить. Не одна я плачу одинёшенька, не одна горю и горемычная, а и вся земля покрылась траусом, а и весь народ горько сетует. «Ох, до времени погиб человек большой, ох, до времени разбился добрый молодец, оттого-то и земля наша в трауре». И дальше идет сказ о том, как воспринимали жизнь Комарова, как представляют. Ну, я просто фрагменты где-то возьму. Допустим, «Не сломила тебя вихрь война жестокая, не убила тебя хворь чума фашистская. Да сердечко твое все сжималось, как глядел на раненых, на солдатушек, да и слезы из глаз все катились». Дальше, допустим, «Издержал ты слово, мой родимый, слово твердое, не забыл ты, мой орленок, клятву верную, стал читать ты книги умные, научные, понимать ты стал машины современные, а потом уже поднялся в самолете под небеси». Удивительный?
Да, да.
Удивительный текст. Так, а вот другой. «Дорогой Володя мой, ох, родной Володя мой, о тебе я думаю-думаю, о тебе кукую горемычная, оттого, мой друг, голос горюшками полнится, оттого, родной, слово жалостью и полнится, по себе, родной, ты оставил скорбь великую, даже небо, мой родной, глой тоской покрылося». Вот это второй плач, допустим. А вот третий. «Ох, Володя, дитятка! Ох, родное дитятка! Я твое окукую младенчество! О твоем я поведаю отрочестве! Как пошел ты в учение, справный взял карандаш, да перо для письма, да внимательно слушал учителя, да вопросы продумывал, дитятка, тебе заданное! Ох, Володя, моя дитятка, а тебе сердце жалится», и так далее.
Да, вот это как раз очень здорово. Мне кажется, что это вот подтверждает ту мысль, которую я вначале сказал о том, что нам не хватает именно образцов культурного слоя вот этого, который присущ народу и присущ еще более древних времен. Я немножко сейчас еще далее процитирую, и мы с вами продолжим. «На Руси не все караси, есть и ерши».
Это хорошо.
Да. «В русском брюхе и долото сгинет».
Вот как.
«Вот воробей домосед, а люди не хвалят». «Русский человек любит авось, небось, да как-нибудь». Или вот еще: «Кто в Одессе не бывал, тот пыли не видал». А мы говорим, что у нас самое пыльное место, да?
Значит, Самара еще не
еще
так.
Имеет шанс, да, развиваться дальше. «Всяк про себя, а Господь про всех. У Бога для праведных места много». Это как раз говорит о том, что как бы было понятно мироустройство, были ориентиры, и вот та самая национальная идея в поисках, которые сейчас многие там со свечами шарахаются, а как бы тогда все было ясно и было понятно. «Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. Божьи невольники счастливы. На человечью глупость есть Божья премудрость. Бог не захочет, и пузырь не вскочит. Бог виноватого найдет. Бог всякую неправду сыщет. Бог Богом, а люди людьми. Не слушай, где люди кудахчут, а слушай, где Богу молятся. Велик пост всем прижмет хвост. Одно спасение – пост да молитва».
28-го начинается пост.
Да, вот у Владимира Ивановича в этой книге, у него все разбито по главам, там очень много, я вот просто выбрал немножко перлы из каждой главы, я потом еще чуть-чуть процитирую, сейчас продолжим тему этноса, этнографии и вообще национальной культуры.
Ну вот, такая книжка «Мордовский плач причитания», «Мордовский и Ждянский плач причитания».
Причем в Самарской области, живущих в Самарской области.
Только записано в Самарской области. Mm-hmm. Так? Вышла в 79-м году. Вы знаете, история этой книжки такова. Ну, мы ее заканчивали уже без Михаила Ивановича. Здесь есть плач о нем тоже.
Mm-hmm.
Пели люди.
То есть его хорошо знали, да?
Его очень хорошо знали. Это был уникальный человек. Вы знаете, вот когда мы работали над первым томом, куда, первый том был построен на архивах Михаила Ивановича. Вы знаете, в какой-то момент мне стало очень стыдно за себя. Когда я прослушивала еще раз одну пленку, она начиналась так. 31 декабря 1965 год. Это мы обязаны обязательно говорить, когда записывается. Угу. Село такое-то. Такая-то песня записана от таких-то женщин. Продолжается пленка дальше. 31 декабря 1965 года. Село другое. Песня другая. Исполнители другие. Итак, 5 сел Михаил Иванович в один день накануне Нового года.
И 31 декабря, да.
31 декабря накануне Нового года.
Угу.
Прошел с магнитофоном для того, чтобы все это записать.
Нет, подвижничество.
И мне, конечно, действительно стало вот стыдно, что я мало помогла ему. Хотя в Тарту стоит шкафчик, где записи Михаила Ивановича там все есть, и все мои расшифровки, которые делали мы тогда, они все там хранятся, продублированные в Хельсинки, в Финляндии.
То есть угро-финская группа языков,
да,
она,
ну, они как сберегли. Бы их... Вот действительно у нас в Самаре, в нашей области, есть удивительные люди. Татьяна Ивановна Волкова. Она начала с того, что в Старой Шантале открыла музей имени Михаила Ивановича Чувашова. И она стала собирать все материалы, связанные с ним. Таким образом, она неожиданно вышла на конкурс, который проходил в Перми. Понимаете? Она выиграла этот конкурс, выиграла грант на издание книги «Мордовские, ирдянские песни и обряды». И вот это, так сказать, послужило основой первого тома антологии. Михаил Иванович записывал не только мордовские песни, не только мордовские обряды, но и русские тоже. И притом ему действительно удивительно открывались сердца тех людей, к которым он приходил. Вы знаете, вот первый том, он огромный, он около 600 страниц. Там нашлись такие удивительные обряды, как, например, обряд «Дом девичьего пива». Вот в мордовской культуре есть такое воспитание молодежи, то есть женской как бы части молодежи, подготовка к свадьбе, mm-hmm. подготовка к хороводам.
Ох, у меня приготовлено про женщину, я вам сейчас расскажу.
Ну, великолепно, великолепно. Так вот, на месяц девушки собирались в определенном доме, и там они готовили, шили, вязали, пели, танцевали.
Пряли.
Все, понимаете, то есть они как бы проходили, вот они готовили
школу
себя.
Школу молодого бойца, как сегодня,
да,
бы сказали.
Правильно, вот это действительно, вот это было музыкальное воспитание, это было, ну, как нравственное, как хотите называть.
Ну да, и передавались из поколения в поколение именно традиции.
Обязательно, да, обязательно. Да. Притом к ним приходили пожилое население, проверяло, как они себя ведут, mm-hmm. и что они, чему они научились. Но они и к ним приходила и молодежь. Mm-hmm. Так что там были и веселые моменты, естественно. Mm-hmm. Я, например, помню, как в селе Новый Кувак тетя Дуся нам рассказывала. Ну, это русское село, но неважно. Она mm-hmm. говорила, ну как на посиделках? Мать, дай задание. Я прихожу с шерстью, с
клубком.
Да, и со спицами начинаю вязать. Но ведь ребята-то смотрят, кто работает быстро или медленно. И mm-hmm. вот я быстро-быстро-быстро делаю, быстро-быстро-быстро-быстро. И у меня вот такой носок вырастает. Прихожу домой, распускаю, и на следующий вечер опять.
Да.
Говорит, так целый год я вязала один носок. Это говорил человек, у которого все вот удивительно красиво вывязано.
Mm-hmm.
Понимаете, вот это тоже была определенная школа.
Да, ну хорошо, давайте я к Владимиру Ивановичу подборку пословиц про женщин. Надо сказать, что в русском народе женщин не очень-то, не могу сказать, что с большой симпатией, как бы достаточно злые есть поговорки. Хотя, конечно, отдавали должное женщине. Ну, послушайте сами. «Где баба, там рынок, где две, там базар».
Ну.
«Баба, что глиняный горшок, вынес печи, он еще пуще шипит».
Да что ж так.
«Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь». «Бабья вранья, и на свине не объедешь». «Мужик тянет в одну сторону, баба в другую». «Еще тот не родился, кто бы бабий норов узнал». «Пока баба с печи летит, 77 дум передумает». «Кто с бабой свяжется, сам бабой станет». «Курице не быть петухом, а бабе мужиком». «Я думал, идут двое, а мужик с бабой». «Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить».
Вот так.
«До 30 лет греет жена, после 30 рюмка вина, а после и печь не греет». «Старого пса к цепи не приучишь». «Не сказывает муж жене, сколько у него денег в сундуке». Да она сама знает.
Естественно. Она хозяйка. Это естественно, конечно. Ну вот, понимаете, вот, например, такая деталь. Она интересна. Она неожиданна. Но вот когда готовился первый том, а руководителем проекта была Татьяна Ивановна Волкова, потрясающий человек, почетный гражданин Шанталинского района, заслуженный учитель Российской Федерации, человек необыкновенной энергии и, самое главное, на мой взгляд, необыкновенной мудрости и государственного мышления. Понимаете, вот где-то так, я бы сказала. И когда вот готовился первый том, тогда еще раз мы встретились с плачем невесты на жизнь и на смерть. Я спросила у Татьяны Ивановны, знает ли она, что это такое, потому что, когда готовилась книга «Мордовский плач. Причитание», Михаил Иванович дал мне текст мордовский и русский, потому что мне нужно и подтекстовать мордовский текст, и знать, о чем это говорится в этом плаче. И я чувствую, вот что-то, это вот не поймать вот так вот, не объяснить, в руки не возьмешь. Но что-то удивительно древнее послышалось в этом тексте и в интонациях. Я спрашиваю Михаила Ивановича, я говорю, Михаил Иванович, что это за плач? Он говорит, вот Шаталова, когда пела мне, она меня спросила, как причитать? Невеста просит благословения у родителей. На жизнь или на смерть? Я говорю, что это такое? Он говорит, не спросил. Я говорю, поехали, она далеко живет. Нет, недалеко. 3 месяца назад она умерла. Все. И честно я вам скажу, 25 лет я искала отгадку, ответ. Настоящую отгадку. Угу. Предполагать можно было все что угодно, понимаете? Угу. И спрашивала фольклористов предположения. И вдруг такое счастливое лето, когда мы приехали в Исаклы, в Старо-Вичканово. Там жила такая удивительная женщина, Моисеева Мария Аксентьевна. Она знала все обычаи, обряды удивительно. Полно, точно и так интересно рассказывала. Но я уже устала за 25 лет каждый раз, как появлялась в мордовском селе, спрашивать, а что это такое? И вдруг, уже выходя, я все-таки спросила, я говорю, Мария Аксентьевна, что такое плач невесты на жизнь и плач невесты на смерть? Она говорит, поняла. Мы опять возвращаемся, садимся около нее, и она рассказывает. Когда невеста уходила из дома, то есть, ну, когда выходила замуж, она умирала в своем доме.
Для своего дома.
Она, да. Она вот все для этого дома, она умирала. Она не могла вернуться назад туда жить. Так? Ее выносили на руках или дружки, или братья, кто, так сказать, мог это сделать. И она руками должна была коснуться определенных точек притолоки сакральных, как вот когда выносят гроб покойникам и касают, притрагиваются так. И ее не ставили на крыльцо, ее ставили на землю. То есть все, она в этом доме умирала. Тогда она вставала на колени перед... садилась между родителями, прошу прощения, и причитала на смерть в этом доме.
Угу.
А потом...
То она есть причитала о себе.
Да, на смерть в этом доме.
Угу.
Все. Она здесь умирала. И тогда она вставала на колени перед родителями уже, просила их благословить на жизнь в другом доме. Вот вы знаете, ну, хорошо, вот она рассказала так. Но это был счастливый у меня такой год, счастливое лето. Приезжаю в Красные Ключи, родина как раз Михаила Ивановича Чувашова. Меня интересовала Каврина Матрёна Петровна. Он от нее записал много причитаний и плачей. Она вернулась в свое село, и я приехала к ней. Спрашиваю ее, и она мне точно так же рассказала.
Ну, это значит, уже, так и было,
это уже научный факт.
Да, конечно.
Это уже научно подтвержденный факт. Да. Хотите, я немножечко, вот вам да. несколько строк.
Да.
Вы почувствуете, что такое на жизнь и что такое угу. на смерть. Вот это, как вы думаете?
К какой теме относится?
Да. Уж пойду я встану пред родителей. И на что же вы, ох, родимая, вы меня благословляете? И на что же, ох, родимая, мне спросить у вас напутствие? Благо было бы на житие, благо было бы на долголетие, чтобы людям угождала я, малолетку бы терпела я. Угождать-то им не хватит силушки, ох, не хватит с малолеткой мне терпения. Был обычай выдавать иногда и за... то есть жених мог быть намного моложе невесты, потому что в данной семье требовалась женская рука.
Но это на жизнь, это явно.
Угождать-то им не хватит. Ох, не хватит с малолеткой теперь. Так уж лучше вы меня родители. Лучше уж на смерть благословите-ка. Позовите-ка вас, позвала я вас, милые, не на празднество, на свою, на смерть, да на похороны. Позвала я вас, родимая, ох, на смерть, ох, вас смерть моя иссутулила, ох, хоть смерть моя вас изгорбила, все одно на смерть благословите-ка. Лучше вы меня в могилу положите-ка. Это вот плач на смерть. А вот вам плач невесты на жизнь. Уж ты, матушка моя, матушка, уж как стану я при тобой рядышком. Да последний разок с тобой рядышком. Я присяду на желтую лавушку. Ох, ты да дай благословение, ты на пустьве свое дитятка, да на жизнь, на векование, на счастливую долюшку, на чужую, на батюшку уж как я гляну, да на чужую матушку уж как гляну я, краше солнышко издаля не кажется, ой, теплее солнца красного кажется, а вблизи-то вблизи, ой, колючим татарником кажутся, и так далее. Вот смотрите, разные тексты.
Да.
Разные
да, а я вот сейчас со стороны Дали вам подкину другой шарик. У него есть такая подборка, называется «Брань-привет». То есть как бы люди русские часто в сердцах могли там как угодно высказаться и могли вот так, допустим, как бы плач устроить, а могли более крепкими выражениями. «Не выругавшись, огня не вырубишь, замка не откроешь. Так бы тебя Бог любил, как ты меня любишь». Твой бы приговор, да тебе бы же и во двор. У того лопнет глаз, кто не любит нас. Раздуй того живет, кто неправдой живет. Чтоб тебя свело да скорчило, повело да покоробило. В поле тебе лебеды, а в дом три беды. Видишь, какие добрые пожелания. Да? Чтоб тебе и на том свете без пристани приставать. Ой, как красиво сказано, правда? «Милости просим мимо ворот щей хлебать». Это есть одесская такая шутка. «Будете мимо проходить, проходите». Так вот, это то же самое. «Мимо нашего двора дорога столбова». От доброго слова язык не усохнет. По привету и собака бежит, добрый привет и кошке люб. И собака ласково слово знает. В рот тебе хлеба, чай с сахаром, тем, кто пьет чай. Чай да сахар, вот такое пожелание.
А вы знаете, вот тоже, это все я пока рассказываю про первый том, угу. Про первый мордовский том. Вы знаете, тоже встретились совершенно неожиданной вещью. Расшифровываю. Михаил Иванович мне дал только мордовский текст. Русский перевод не дает. Я говорю, Михаил Иванович, не успели перевести?
Угу.
Он седой человек, он краснеет и говорит, это я никогда вам не переведу. Я говорю, почему? Мне стало интересно. Я говорю, почему? В чем дело? А это так встречают невесту на пороге ее нового дома. Такой бранью.
Да вы что?
Да. Это для того, чтобы вот все зло, все плохое осталось
на
там.
На пороге, да.
Да, чтобы она чистая вошла в дом. Вот если не знать такого обычая,
ну да.
Простите, вот...
Не поймешь, да.
Можно развернуться, уйти и простите, какая свадьба, и
да, да.
Нужен ли так...
Обматерили тебя.
Такой дом, mm-hmm. понимаете? Но вот был и такой... То есть как надо знать обычаи, обряды народов?
Mm-hmm.
Это обязательно. Вот. Ну, это вот то, что касалось первого. Второй том у нас тоже в основном мордовский. Там есть тоже русские песни, которые не вошли в первый том, но записанные Михаилом Ивановичем. Но и там есть такие детали, как, например, запись Вайсанена, сделанная у нас в Самарской губернии в 1915 году. Представляете себе?
Это финские ученые.
Это
да?
финский ученый. Угу. Он пошел по следам Пасанена, финского ученого, который был у нас в конце 19 века.
Угу.
Но Вайсанен записал и расшифровал. То есть он дал нотные варианты. Вы знаете, это очень интересная тема. Это вот вошло во второй том. Два тома у нас стали мордовскими. Николай Иванович Меркушкин был тогда главой Мордовской республики. И он нам, нашему коллективу, вручил такое почетное звание лауреат Государственной премии Республики Мордовия за эти два тома. Это Татьяна Ивановна Волкова, это Андрей Юрьевич Малыхин, это я и Шуляев из Мордовии, из Саранска.
А почему вообще вот такой интерес именно к мордовской культуре? Ведь у нас в Самарской области живет огромное количество разных народов.
А я могу вам сказать, потому что нашлись два энтузиаста, Чувашов и Волкова.
И все зависит от людей.
Да, безусловно. А дальше мы занялись русскими песнями. Ну, к сожалению, нам мало денег выдали на издание, мы готовились к большему. Нам хотелось так, начиная с календаря, хороводы, плясовые и так далее. Но, знаете, вот ты зависишь от бюджета.
Вот хорошо, Владимир Иванович подборочку сделал про деньги. Давайте
серьезно,
коротко
да?
скажу. Да. Деньги не голова, а наживное дело. Не деньги нас наживали, а мы деньги нажили. Богатому не спится, богатый вора боится. Через золото слезы льются. И то бывает, что и деньгам не рад. Деньгами души не выкупишь. Вся правда в счете. Что у старухи за деньги, все копеечки. А что милее 100 рублей? 200.
Неплохо.
Не штука деньги, штука разум. Богатому сладко естся, да плохо спится. Без денег сон крепче.
Правильно. Ну вот, и мы начали третий том. Получилось так, что меньше по жанрам, меньше всего у нас было тогда духовных стихов. И мы решили посвятить этому третий том. Духовные стихи, но поехали в два района еще записать. И вы знаете, с каким богатством удивительным мы встретились в Богатовском и Высоклинском районах. Вот только два района даже, вот для примера. Когда мы приехали в Богатский район, в село Тросянку, это был конец декабря, это был пост, можно записывать было только духовные стихи, естественно, и молитвы. Эти женщины собрались, я прошу их, сядьте, пожалуйста, нам работать долго. Они говорят, как мы будем петь, сидя? Это же молитвы, это же духовные стихи. И так они у меня все это время простояли. Понимаете, какое отношение к этому жанру, скажем так.
Инна Александровна, я, к сожалению, должен немножко так резко поворачивать в сторону, потому что время летит быстро, а я хочу еще одну очень вещь важную для меня и, думаю, для вас тоже напомнить. Дело в том, что по роду работы своей я готовлю исторический календарь на каждый день, да, колесо истории. И вот в этом месяце есть повод 15 ноября вашему батюшке... 16 ноября вашему батюшке Александру Николаевичу. Он родился в 1888 году. Был очередной день рождения. Это замечательный человек. Многие его знают. Это как бы слава и гордость самарского пивоварения. Он единственный среди пивоваров стал обладателем высшей государственной награды. Да? И он стал как бы автором рецепта пива под названием «Самарское». Когда говорят «Самарское», то это пивовар Касьянов. Поэтому мы очень рады. Может быть, скажете несколько слов о нем?
Ну, знаете, о самом близком человеке всегда говорить сложно. Не так. То есть это самый близкий, самый родной, самый дорогой человек.
Тем более такая у него тяжелейшая жизнь. Вот я прочитал это. Что только не довелось ему вынести. И тюрьмы, и лагеря, и беспросветная нищета, и в то же время вот счастье
стать... Вы знаете... Его спасал всегда его профессионализм. В Уфе я очень хорошо помню вот эти дни, 1938 год, когда его взяли. Он знал, что это состоится. Я проснулась ночью, мне было 4 года, тогда я проснулась от того, что стоят кирпичи на полу, сковорода чугунная, и... Папа с мамой сжигают фотографии, адреса, письма всех родных. У нас нет, к сожалению, фотоархива такого, потому что папа не хотел, чтобы за ним что-то тянулось дальше. Да, его взяли. Его продержали ровно неделю. На удивление, его выпустили. Выпустили, я считаю, потому что он хотели пить хорошее пиво. Вот. Никогда ни одного слова он не сказал, не рассказал, что было, где и как. Но это трудоголик потрясающий. А потом он просто любил свое дело.
И при этом сам не пил. Ведь что поразительно, да?
Я его однажды только видела в нетрезвом виде в военное время, когда он кого-то встречал. Но и на голодный желудок выпил. И вот единственный раз я его видела нетрезвым. Все остальное, прошу прощения, идеальная трезвость.
Я очень рад, что мы сегодня нашли время упомянуть Александра Николаевича. И хотел бы, чтобы как можно больше людей о нем знало. К сожалению, время летит, и я должен закончить нашу программу еще раз одной хорошей такой поговоркой. Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит. Я желаю всем успеха, вам желаю здоровья. Я очень рад, что мы сегодня в 40-м выпуске программы «Струковский сад» встречались с Инной Александровной Касьяновой. Всего доброго, до свидания.
А вот теперь необходимо...